Елена Михалкова. Ваш ход, миссис Норридж. Ане, с благодарностью за лучшую игру, миссис Норридж. Цветы, миссис Гринвич. Ни у кого не повернулся бы язык назвать миссис Норридж дамой со странностями. А между тем, она была одной из самых необычных женщин, встречавшихся модистки Эффи Прист. Эмма Норридж выглядела образцовой гувернанткой, словно сошедшей со страниц одного из тех восхитительно пухлых романов, где брошенные дети снуют по улицам большого города точно рыбки, занесенные течением в распахнутую пасть Левиафана. Кроткие непорочные девушки претерпевают лишения, которых не выдержал бы и солдат, и любящие сердца воссоединяются после долгих лет испытаний и разлук. В таких романах непременно присутствует черствая, как старый бисквит, гувернантка, которая запирает бедных сирот в холодных подвалах, третирует их и притесняет. Лишенные форм телеса затянуты в жесткое накрахмаленное платье, как в броню. Она не умеет улыбаться, и читатель вроде Эффи отдал бы все, чтобы на последней странице ее съели крысы, но только украдкой, чтобы не омрачать предсвадебную суматоху. Миссис Норридж действительно имела строгий вид, и ее черные платья лишь по праздникам сменялись темно-коричневыми. Гувернантка шла на эту серьезную уступку общественным устоям дважды в год, на Пасху и на Рождество. Улыбка редко озаряла ее худое, даже несколько костлявое лицо с сильно выдающимся подбородком. Серые глаза под густыми бровями чаще бывали прищурены, чем широко раскрыты, ибо мало что могло поразить Эмму Норридж, но многое заставляло задуматься. Несмотря на все вышеперечисленное, Эффи Прист замечала, что дети искренне привязываются к гувернантке. Миссис Норридж обыкновенно не задерживалась у своих нанимателей дольше, чем на 2 года, твердо стоя на том, что за такой срок даже овцу можно обучить музыке, рисованию и немецкому языку. И если уж она не преуспеет в этом с обычным ребенком, ее необходимо выгнать и заменить на более знающую особу. Миссис Норридж позволяла себе не любить французский. Он придавал, по ее словам, излишнюю выразительность сказанному. «Вы не в театре, моя дорогая», — строго заметила она однажды своей воспитаннице, решившей блеснуть познаниями в языке Бальзака. «Если уж непременно хотите произвести на нас впечатление, говорите по-немецки». Закончив обучение своих подопечных в семье, миссис Норридж делала перерыв на 2-3 месяца. «Когда работаешь с детьми, отдыха много не бывает», — говорила она. Однако и на отдыхе гувернантка продолжала вставать в 6 утра, а ее многочасовые прогулки в любую погоду стали притчей во языцах среди жителей Эксбери. Посторонние могли бы счесть ее высокомерной и замкнутой. Она не искала ничьей дружбы, однако легко заводила друзей. Немало нашлось бы желающих избавить город от ее присутствия, но хватало и тех, кто не уставал благодарить судьбу за встречу с миссис Норридж. Словом, гувернантка казалась миссис Прист ходячим парадоксом. Познакомившись с ней ближе, Эффи с изумлением открыла, что миссис Норридж не лишена чувства юмора, хотя и несколько специфического свойства. Не раз во время беседы миссис Прист посмеивалась от души. Собеседница при этом взирала на нее с неизменно чопорным выражением, словно задаваясь вопросом, чем вызвана эта веселость. О ее юности, семье и покойном муже Эффи ничего не было известно. Миссис Норридж не окутывала себя таинственностью, однако некоторые двери держала плотно закрытыми. Старший брат Эффи, Барри Гринвич, нацепил котелок и взялся за ручку двери. Мистер Гринвич был внушительным мужчиной, однако в эту минуту вид у него был неуверенный. «Поговори с ней», — напутствовала его Эффи. «Расскажи ей все, как есть, ничего не утаивай».
«Хорошо, хорошо», — пробормотал Барри. «Только все ж таки лучше бы ты пошла со мной, Эф».
Однако миссис Прист без долгих раздумий выпроводила его, присовокупив напоследок, что миссис Норридж не сочтет его неотесанным невежей, поскольку предупреждена. С тем Барри и ушел. Эффи проводила взглядом его сутулую спину в коричневом пальто и вернулась к шляпке для миссис Уивер, которую обещала закончить к завтрашнему утру. Гувернантка прогуливалась вдоль озера, как всегда в это время дня. Барри Гринвич, чувствуя себя до крайности сконфуженно, приподнял котелок и отвесил неуклюжий поклон.
«День добрый, миссис Норридж. Простите, вы меня не знаете».
Он побагровел от неловкости. «Ну, Эффи, что за вид у него сейчас?» заговаривающего с незнакомой женщиной в безлюдной местности. А в какое положение она поставила свою подругу? Однако гувернантка не выглядела смущенной.
«Здравствуйте, мистер Гринвич», — спокойно сказала она. «Ваша сестра много рассказывала о вас. Вы составите мне компанию? Сегодня здесь, на удивление, много птиц. За ними интересно наблюдать».
Они пошли по берегу, где ивы макали длинные ветви в воду, и вскоре Барри обнаружил себя вовлеченным в беседу о повадках перелетных гусей и особенностях охоты на тетерева. Наконец он набрался духу, чтобы перейти к делу.
«Позвольте, миссис Норридж, попросить вашего совета». Он дождался заверений, что та будет рада помочь, и продолжал. «Как вы, должно быть, знаете от моей сестры, месяц назад я овдовел». Он указал на траурную повязку на рукаве.
«Миссис Прист говорила о вашей утрате. Примите мои соболезнования, мистер Гринвич».
«Благодарю вас. Моя супруга...» да упокоит Господь ее душу, держала хозяйство, как бы это сказать, в крепком кулаке. У нее были свои привычки, которые много лет оставались неизменными. Например, никому не разрешалось переставлять ее чашку в буфете. Она всегда должна была занимать строго отведенное место. «Вы сейчас поймете, к чему я это говорю».
Он смутился и искоса посмотрел на миссис Норридж, проверяя, не смеется ли она над ним. «Сколько лет было вашей жене, мистер Гринвич?»
63. Мы прожили с Джудит 42 года». Барри Гринвич тяжело вздохнул.
Она кивнула, призывая его продолжать рассказ.
3 недели назад я зашел в спальню Джудит, чтобы взять пару вещей. В то утро мы виделись с попечительницей благотворительного общества, и я пообещал ей передать кое-что для девушек, попавших в беду. Я хорошо помню, как выглядели полки, когда я закрывал дверцы шкафа. Попечительница миссис Голди Крейн выразила мне свою благодарность. Чрезмерную, как по мне, потому что передал-то я всего 3 теплых шали да старую накидку, которую Джудит 20 лет не надевала. Но слышать это было очень приятно. Спустя некоторое время я решил, что мог бы отправить в общество и еще что-нибудь. «Комнату Джудит я не люблю», — нехотя проговорил он. «У меня есть на то свои причины. Признаюсь, мне пришлось готовиться к этому пару дней, пока, наконец, я решился. На этот раз вещи в шкафу лежали совершенно не так, как я их оставил. Сказать по правде, несмотря на свою педантичность, Джудит не отличалась особенной аккуратностью, да простит она меня за такие слова». Мистер Гринвич перекрестился, бросив опасливый взгляд за правое плечо, словно покойная супруга сопровождала его, следуя чуть позади. Ее шали и накидки были сложены так же, как при ней, словно она явилась и навела порядок по-своему, как привыкла. «А что говорит служанка?» Мэри уверяет, что не прикасалась к вещам. «Что-нибудь пропало?» — спросила миссис Норридж. В глубине души она сомневалась, что Барри Гринвич знал, как одевалась его супруга. Но к ее удивлению он твердо ответил, что все на месте. «Я не осмелился брать оттуда что-либо еще. Как-то, знаете, рука не поднялась. Где-то неделю спустя я вернулся домой раньше, чем предполагал. Не к ужину, а к чаепитию. Дома была Бернис, наша кухарка. Я вошел в гостиную, и мне в глаза бросилась чашка из мейсонского фарфора с фиалками. Любимая чашка Джудит. Она стояла на столе, стул был слегка отодвинут. Понимаю, то, что я говорю, звучит нелепо. Но выглядело все так, словно кто-то только что отошел от стола. Я, разумеется, решил, что это дело рук Бернис. Однако она довольно ядовито заметила, что если бы хотела утащить чашку, то не стала бы оставлять ее на виду. «Кухарка могла выпить чай из чашки покойной хозяйки», — заметила миссис Норридж. «Бернис с Джудит не раз устраивали перебранки. Уж если говорить на чистоту, Бернис скорее плюнула бы в эту чашку, чем стала бы пить из нее. Она клянется, что не отрывалась от своей стряпни. Говорит, у нее в мыслях не было переставлять посуду в буфете». «Постойте-ка», — гувернантка нахмурилась. «Так посуда была переставлена?» «В том-то и дело. Когда я встал на табурет, увидел, что блюдца сдвинуты, а пара чашек перевернута. Супруга моя покойная всегда так делала, когда протирала там пыль. Она ни кухарку, ни служанку до этого ответственного дела не допускала. Говорила, что они все перебьют». Мистер Гринвич испустил долгий прерывистый вздох. «Я, конечно, все равно грешил на Бернис. Посудите сами, миссис Норридж, ведь дома кроме нее никого не было. Но что-то меня грызло, ведь, ей-богу, ей незачем было брать чашку. А уж пыль протирать и подавно, она своей-то работой тяготится. Зачем же ей взваливать на себя чужую?» «А служанка?» — спросила миссис Норридж. «Мэри могла прийти в ваше отсутствие?» «Мочь-то она могла. Да только от Мэри не дождешься, чтобы она столы лишний раз протерла. Уже о зеркалах не говорю. До буфета она никогда в жизни не добиралась. Нерадивая девица. Но ведь и на этом дело не закончилось. Потому-то я и обратился к вам». Барри замялся. «Сказать по правде,
Я не знаю, чем вы сможете помочь. Но Эфи велела все выложить вам как на духу. Так что же еще случилось?
Мистер Гринвич снова вздохнул так тяжело, словно последняя часть рассказа потребовала от него концентрации всех жизненных сил и промокнул черным платком взмокший лоб.
«Джуди цветов никогда не любила», — сказал он. «Считала баловство это все и глупость. От них, — говорила, — у нее голова раскалывается. А пару лет назад вдруг начала возвращаться домой с букетами. Высокие такие цветы собирала, вроде колокольчиков, внизу, у реки».
Миссис Норридж, понимающе кивнула. Пойма широкой и быстрой реки Морот, протекавшей под Эксбери, в июне приобретала нежный розово-лиловый оттенок, становясь издалека похожей на вечернее облако, опустившееся с небес отдохнуть и набраться сил у воды. То цвела наперстянка.
Я поначалу молча удивлялся, потом спросил, что это ты? А Джудит мне отвечает, они мух отпугивают. Кто-то ей сказал, а она и поверила. Раз в неделю сама ходила за цветами и воду им меняла, и разговаривала с ними. Пока от них была только красота, ей в том проку не было. А раз полезные, это значит совсем другое дело.
Хоть мистер Гринвич выразил свою мысль не совсем стройно, гувернантка поняла, что он хочет сказать.
Что ж, весьма практичный подход.
Третьего дня я возвратился домой уже в сумерках. Я помощник мистера Галлоуби в банке Галлоуби и сыновья. Дел было много, и пришлось задержаться. Цветы я увидел через стекло, когда подходил к дому, и сперва решил, что это розы. Подумал, Эффи принесла. А вошел в гостиную и глазам своим не поверил. Букет красовался на том месте, где Джудит всегда его ставила.
Бернис и Мэри отрицают, что это дело их рук.
В том-то и дело. Они в тот день и вовсе к нам не приходили. У Бернис был выходной, а Мэри зубами маялась и ездила к доктору.
Миссис Норридж, если бы вы разобрались, я был бы вам очень признателен.
Мне все это не дает покоя. Не знаю, что и думать.
«А что вы сделали с цветами?» — спросила миссис Норридж.
Мистер Гринвич явственно смутился. Да ничего. Попросил Мэри, чтобы меняла им воду. Они пахнут, да и взгляду, так сказать, приятно.
Миссис Норридж постаралась скрыть улыбку. Вдовец не знал, как угодить покойной супруге, но очень старался. Прислуга, как выяснила гувернантка, была приходящей.
«У супруги моей характер всегда был не сахар», — объяснил Барри, «но в последний год стало совсем невесело». Берни ствердила, что ей недоплачивают, а Мэри то и дело жаловалась, что Джудит кричит на нее. Вот обе и уехали, не смогли жить с хозяйкой под одной крышей.
Миссис Норридж сопоставила 42 года, прожитых читой Гринвич вместе, с вещами в шкафу, чашкой и цветами.
«Хм», — сказала она себе, — «объяснение случившемуся напрашивалось само».
Чтобы проверить свое предположение, вместо ужина гувернантка совершила прогулку до поймы. Путь ее лежал через банк Галлоуби, и вскоре она убедилась, что Барри Гринвичу достаточно было сделать небольшой крюк, чтобы оказаться у реки. Затем неспешная прогулка вверх по склону, И вот он уже на своей улице, где дома из поржавшего кирпича стоят плечом к плечу.